Братья и сестры, будем читать из книги Екклесиаст, 4 глава, 4 стих. Книга Екклесиаста, 4 глава, 4 стих. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа». Братья и сестры, моя проповедь сегодня о зависти. Вот о таком привычном, известном, возможно, чувстве. Хотя каждый это понимает чувство по-своему, у каждого свое какое-то, может быть, внутреннее определение этого слова, степень греховности этого слова. И каждый по-своему как-то для себя лично это слово, ну, с детства оно ему известно, он и так это и понимает. Но есть довольно четкое определение этого слова, которое зафиксировано в учебнике. Завистью называется это досада по чужому добру или благу. Причем, как интересно, как материальному, так и нематериальному. Ну, то есть завидовать – это, по сути, жалеть, что у тебя нет того, чего есть у другого. Завидовать – это желать. Но одновременно с этим говорится, ладно бы просто желать, это еще и досада. То есть это доставляет вот это чувство досады. И кому присуще это чувство? Кому присуще это чувство, как мудрейший человек на земле описывает чувство, которое дух томит, синоним которому суета? И только ли людям неверующим, то есть грешникам в этом мире? Друзья, последняя из 10 заповедей, которые Бог дал Моисею, вот это последняя, так сказать, итоговая, подводящая какую-то черту, да, она звучит как «не пожелай». Не пожелай дома ближнего твоего, там, не пожелай жены ближнего твоего, ни поля, ни вола, ни осла, ни раба, ни рабыни, никакого скота, не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Потому что Господь, Он знает, кому давать. Он знает, кому давать, а кому не давать. Потому что если нам вдруг дать, возможно, то, чего у нас нет, чего нам, как кажется, ну, не помешало бы иметь или просто хочется, мы можем с этим просто не справиться. Мы можем это просто не унести, то, что на нас может, так сказать, свалиться. Вот если я сейчас попрошу, дорогие друзья, вот, братья и сестры, кого-то вот поднять руку, вот, который четко понимает, что он поражен этим грехом, мне думается, руки поднимут немногие. И не потому, что вот по-честному, ну, среди нас вот мало таких людей, кто все-таки как-то не то, что даже, скажем так, страдает этим чувством, а кого это чувство просто иногда посещает. Ну так вот, по-честному мало. Нет, проблема реально в том, что мы просто это в себе не замечаем. Это настолько как-то мало значимо кажется, но это довольно недооцененное чувство, братья и сестры. Оно довольно, может быть, где-то и скрытное, но имеет реальную силу, которая может действительно влиять на человека, влиять на его поведение, влиять на его настроение и даже на состояние здоровья. Я об этом чуть позже скажу. Потому что оно может, знаете, действительно влиять еще и похлеще, чем вот такой ярко запинающий грех. Ну, потому что с ярко вот этим запинающим грехом, конкретным грехом, как мы привыкли понимать, там, ну, алкоголизм, там, блудодеяние и прочее, здесь все понятно. Мы понимаем четко, что с этим делать. Покаяться надо. Надо это оставить и больше к этому не возвращаться, что, кстати, у многих и получается сделать. Но с завистью дело обстоит совсем иначе. Она, вы знаете, как-то вот, ну, не выносим уже на членских собраниях, да, никого за зависть. Вот он кому-то позавидует. Или там отлучать тем более кого-то. Но я это не слышал. Но Писание-то говорит, что человек реально от этого страдает. У человека реально образуется проблема и написано «гниль кости». Вот как понять выражение? Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Ну, мне думается, наверное, что вот данное место Священного Писания, может быть, и не надо понимать как-то, ну, в буквальном смысле, что если человек позавидовал, все, ну, у него там начинается сразу кости это самое гнить. Но сама книга Библии – это не книга каких-то аллегорий, загадок или ребусов. Все-таки описание многих процессов здесь имеет достаточно точный и четкий смысл. То есть, если это чувство поселяется в сердце человека, человек сам это периодически ставит в режим подкипятить, как бы так, возгревает внутри себя это. Ну, то есть с удовольствием к этому возвращается снова и снова, не желая, может быть, где-то поработать своим характером, обуздать как-то это дело. То угнетение многих жизненных физиологических процессов тоже вполне может иметь место быть. Вот это понятие гниение кости, оно вообще в медицине называется таким словом, как остеомиелит. Вообще страшная штука. Так вот, пока не наступил вот этот физический остеомиелит, его надо просто блокировать, его надо останавливать, на этапе духовного остеомиелита. Потому что этот грех, он может привести действительно к полному разложению и духовному, и разрушению физическому. Вообще, с этого греха, вы знаете, дорогие, вот интересно, вообще, мне кажется, с этого греха все и началось. Ну, мы как люди верующие, мы знаем, что грех дьявола, когда принято считать, что он возгордился, ну и все прочее. Но глядя на кого он возгордился, на кого он стал, вот, захотел стать быть похожим, кого превзойти, он Богу позавидовал. Это и причина первого убийства во вселенной, когда Каин убил своего брата Авеля. Это вот так, знаете, идет вот это вот, действительно, вроде брат, ближайший человек, да, вот эти вот родственные связи, но она вот как вот спокон веков пошло так, и вот до сих пор вот между родственниками зачастую бывают самые серьезные такие прения, там дележки, наследства какие-то и прочее. Рахиль завидовала сестре своей Лии, что не рождает Иакова. Братья продали в рабство Иосифа, брата своего, как прообраза Христа. Написано в Деянии апостолов, патриархи из зависти продали Иосифа в Египет. Но Бог был с ним. Ну а как не позавидовать-то? Не обидно ли? Только ему разноцветная одежда вот отец подарил. Да, только к нему вот такая вот забота, такое отношение. И вот вообще, что это он сны такие видит какие-то, да? Где мы ему что-то кланяться должны? Обидно? Несправедливо же это. Это чувство не обошло и самые высокие чины, и царей земных, в том числе и Саул завидовал Давиду. Даниила бросили в ров по зависти. Выше религиозные чины первосвященники, они позавидовали Христу с его последующим распятием. Написано в Евангелии, что Пилат знал, что первосвященники предали его из зависти. Да, конечно, знал. Да я думаю, у них там просто из ушей дым, это самое, парил просто, настолько их это волновало все. Это было просто очевидно. Вот эту явную зависть ее просто не скрыть. Хотя она не всегда бывает явной. Не всегда. Но самому лично ее почувствовать можно по реально явным признакам. Ну, я имею в виду про вот эту такую, знаете, крепкую, горькую зависть, о чем говорит Священное Писание, горькую. Ну, потому что бывает все-таки еще такая, ну, наверное, как назвать, белая зависть, ну, безобидная. У нас, знаете, такой есть один знакомый, ну, можно сказать, уже как друг семьи. Он врач, лор. И мы к нему все время часто ездили, он там помогал нам. И у нас на то время было две первых дочери, а третий сынок родил, совсем маленький. Ну, мы к нему поехали, он заболел сильно. И у него тоже первые две дочери. Но они первые и, наверное, последние, потому что жена тоже врач, она ему сказала там больше, это самое, через мой труп только. А он сына очень хотел, очень хотел. Он там сидит, у него там, ну, что-то в ушах носу ковыряет. И, смотрю, улыбается, говорит, как я вам по-доброму завидую. Ну, вот по-доброму принято, да, и говорит, ну, белая зависть, но все равно зависть. Вот. Но Священное Писание акцентирует внимание вот, где горькая зависть. Там будут еще дополнительные неприятности. Там будет сварливость. Это вообще как два брата-близнеца. Где зависть, там и сварливость. Они друг без друга, наверное, и не могут. Вот это, где сварливость, там написано уже, там ничего хорошего не будет. Там будет неустройство, там вообще все худое, там все плохо. Туда не хочется. И вот это слово сварливость, как вот можно его еще охарактеризовать, как гневливость. Вот эти чувства, они, как правило-то, не копятся внутри человека. Они, как правило, изливаются. Ну, человек, говорят, как-то, ну, вспыльчивый, гневливый там. Как-то сразу в злоречие впадает. Но с завистью немножко по-другому. Она внутри человека копится. Она будет докучать человеку изнутри. И апостол Петр в своем послании пишет и так. «Отложив всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие и зависть, и злословие». Зависть порождает очень нехорошие вещи. И отнюдь не только злословие. Плоды зависти, они гораздо более обширные. Вообще зависти в принципе не бывает без плодов. И эти плоды, они иногда могут быть до такой степени, знаете, даже подходит ли слово «странные», ну, наверное, «страшные» точно. Люди иногда могут в этом вопросе очень далеко зайти. Если мы вспомним историю про того же Иосифа, когда братья его продали купцам мадиамским, то как они преподнесли это своему отцу? Вот они совершили вот этот грех, да? Совершили, как мы уже знаем, очевидно, по зависти, это подтверждено Священным Писанием. Вот они отцу приносят разорванные одежды. Сами перемазали там кровью козленка. Вот смотри, разорванная, зверь порвал его. Священное Писание описывает довольно, ну, как мне кажется, скупо эмоции отца Иосифа, когда он сказал, я с печалью отойду в преисподнюю. Мне думается, там были такие эмоции. Отец просто физически убивался. Братья смотрят на это, наблюдают, вот как-то так довольно хладнокровно. Ну, написано, что сыновья и дочери потом утешали его. Ну, как мы представляем, утешали, наверное, ну, там, отец, ну, жизнь продолжается, там, мы же есть у тебя еще, да, надо жить как-то дальше, ну, вот это все. Братья и сестры, вот насколько, какой, да, вот театр могут устроить люди? Насколько далеко можно в этом вопросе зайти, если сердце действительно поражено этой проказой этого греха зависти? Причем удивительно, когда я вначале сказал, кому присуще это чувство? Кому это чувство присуще? Мы как-то привыкли, что четко разграничивать. Но это точно не про нас, не про людей верующих. Давайте обратимся к псалму номер 72. Это псалом Асафа. Там есть такие слова: «Как благ Господь к Израилю, к чистым сердцем». А я: «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Братья и сестры, ни у кого же нет сомнений, как благ нам Господь. Он оказывает нам столько блага, столько делает для нас. Но и трудности бывают в жизни, не без этого. Трудности бывают серьезные в жизни, очень крепкие. И неужели в этот момент никому никогда не приходила мысль, когда мы в такой самой вообще, ну прям, ну тяжелая ситуация, что не говори. А смотришь на других людей, неверующих, конкретных грешников, смотришь, вроде бы и неплохо живут, работают мало, кушают сытно, еще и каким-то людям, может быть, там, если чины высокие какие-то, может быть, какие-то пакости делают. Ну что, это справедливо, что ли? Так в псалме описано. От жира выкатились глаза их, на человеческой работе их не встретишь, там, над всеми издеваются. Асаф это тоже не мог понять. Он пишет так, что «Ибо нет им страданий до смерти и крепки силы их». Ну, несправедливо. «Я Бога познал, я стараюсь жить по Писанию, я жду от Бога вот обещанных обетований, я жду от Бога той самой справедливости, которую вот мы считаем, Бог же справедлив, но по справедливости все должно быть». Непонятно, почему так. «И думал я, как бы уразуметь это. Это трудно было в глазах моих». Братья и сестры, это не только нам трудно. «Доколе», написано, «не вошел во святилище и не уразумел конца их». А конец-то их страшный. У нас просто зачастую не хватает вот этой, знаете, дальнозоркости понять, что будет там, за горизонтом. Мы это не можем видеть. Мы не имеем на это ни физических возможностей, ну и в принципе, как мы можем заглянуть в будущее. Друзья, но зачастую конец вот людей, которых на первый взгляд кажется нам, что им как-то лучше или легче. Мы не знаем, какой их путь, братья и сестры. И стоит ли здесь нам как-то обращать на это внимание? Я напомню, что этот псалом, он был написан не каким-то грешником законченным. Псалом Асафа. Это служитель Божий, это регент на богослужениях. То есть очевидно, что этот вопрос, он касается и верующих людей в том числе, уже утвержденных верующих. И апостолы в Новом Завете, они довольно часто акцентируют внимание и на этой проблеме в том числе, утверждая в этом именно верующих людей. Именно для верующих людей они говорят это слово. И предостерегают апостолы сами нас через Святое Писание, я думаю, именно потому, что они сами через эти вещи проходили, причем будучи уже утвержденными верующими людьми. Они уже не первый месяц за Христом следуют, не первый год, возможно. Уже столько научились от Христа, а все туда же. Там, учитель, тут мы одному человеку это запретили бесов изгонять. Ну, именем твоим изгоняет, то есть без разрешения. Мы ему запретили. Там, а чего так? Но у нас разрешение не спрашивают. Как-то мы тут, значит, работу оставили. Семьи оставили, определенные лишения терпим, за тобой ходим, как бы, и так далее, и так далее. Он берет, ничего этого не делал, просто берет так вот и бесов изгоняет. Причем обратили внимание, дорогие, вот кто это сказал Христу? Это сказал Иоанн, апостол любви, апостол любви к ближнему. И запрещать-то пытались, по какой причине? Ну, наверное, он там не как-то там не по регламенту беса изгонял, что ли, или как-то не до конца это делал. Или в процессе изгнания беса, может быть, что-то не так шло. Нет, просто обидно, потому что не так, как мы делаешь. Ну и что, что именем Христа? Там? Ну и что, что верующий? За нами ходи. У нас разрешение спрашивают. Мы уже потом порассуждаем, ты достоин или нет. Может, там возрасти как-то надо еще. Обидно. И заметили, братья и сестры, вот в той заповеди, в 10-й, которую мы прочитали, там написано: «Не пожелай того-то, того-то, что у ближнего твоего». Того-то, того-то, что у ближнего твоего. То есть не как-то не у ближних и далеких, как-то вот у ближних. Потому что ближние, они всегда действительно близко. Ну, что толку там как-то завидовать этим совсем уж высоким каким-то чинам, там, олигархам, кто завидует? Ну, они совсем далеко. Ну, там, то же самое, ну, можно Богу завидовать, его всемогуществу. Нет, завидуются как-то больше обычно ближним. Это родные там какие-то, может быть, начальнику на работе, брат-сестра там в церкви, сосед по лестничной клетке. Вроде бы и автомобили там у них уже одинаковые марки, но комплектация у него лучше. Не, ну им-то, конечно, хорошо живется, у них четырехкомнатная, там не то, что наша трешка, ну, ютимся. То есть, понимаете, у кого-то жена как жена, у кого-то муж как муж или дети как дети. Вот и начинается вот это сравнение. И начинаем сравнивать, становится как-то, знаете, внутренне так, ну, несправедливо. Несправедливо, что, ну, кому-то легче, чем мне. Или там кому-то как-то, не знаю, более радостно, чем мне. Чужая радость, она вообще может провоцировать в некоторых чувства негодования. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам, он призывает не только уметь плакать с плачущими, а уметь еще и радоваться, искренне радоваться с радующимися. Потому что если чужая радость, она может быть, ну, как-то напрямую, она и сильно не досаждает, ну и радоваться за этого человека просто и не всегда получается. Может быть, это как-то и успехом так как-то назвать, может быть, сложно. Там какой-то намек на прогресс может уже где-то и досадовать. И как Екклесиаст написал, даже не успех, а просто труд. Человек трудится, а кому-то, может, это и не понравится по какой-то причине. Если мы вспомним, как восстали на Моисея, вот еще описанная ситуация в Ветхом Завете, некоторые из сынов Кореевых и прочих сынов Израилевых, когда они подошли, знаете, и так вот сказали такую фразу, довольно обидную, я считаю. Они говорят: «Полно вам». Ну, по-русски говорят: «Так, все, хватит. Тут все святые, и чего это вы ставите себя выше народа Господня?» Как отреагировал на это Моисей? Написано, что он очень огорчился. Очень. Моисей, человек, который вначале вообще за это дело-то браться не хотел, боялся, что у него сил не хватит, убеждал Бога, что, может быть, как-то поискать другой вариант. Человек, который только благо желает для народа Господня, да, для Израиля. Сколько раз он отводил гнев Божий за их отступничество, и ему такое говорят. Обидно. Мы знаем, чем закончилась вот эта борьба справедливой с их стороны. Написано, что земля уста разверзла и поглотила и их, и имущество их, и семьи их, и дома их, и все прочее. Остальных там огонь с неба поразил. Вот так заканчивается иногда битва за справедливость. Итог этот будет всегда довольно плачевным. Бывает, конечно, непринятие некоторых моментов. Кто-то лучше, кто-то успешнее, кто-то быстрее, кто-то красивее. У кого-то дети так дети. Вот муж так муж, или там жена так... Я, знаете, за одного брата слышал, он так в сердцах, ну, такая история была интересная. Он уже, видимо, накипел на супругу. Он говорит: «Ты знаешь, говорит, наверное, когда я на тебе женился, я был глухой и слепой. Но жена молодец, она ему говорит: вот видишь, от каких болезней я тебя избавила». И вот таким хочется сказать: ты знаешь, вот у тебя жена, которая нужна именно тебе. У тебя муж, который, ну, столько для тебя делает. Надо глаза просто открыть и увидеть это. Там работа даже, которая иногда, может быть, напрягает. Да ты подумай, именно эта работа позволяет тебе там иногда убегать там на служение и так далее. В ней много плюсов. Дети как дети, они живы, здоровы, благодари Бога. Что просто диктует нам это искаженное восприятие жизни? Неужели какое-то наше, ну, возможно, плохое финансовое состояние, от чего идет сетование? Хотя мы не бедствуем, никто же не побирается. Может быть, отсутствие каких-то способностей. Можно сказать: я ничего не умею, ни одного таланта нет. Кстати, друзья, хочу сразу сказать, не верю. Вот не верю в это, если кто-то говорит: ничего не могу, не знаю, к чему руку приложить. Написано: «Вошед на высоту дал дары человекам». У всех есть. Да, мы читаем по притче, у кого-то один, у кого-то там пять и так далее. Есть. Братья и сестры, нет такого повода думать о том, что у нас нету чего-то. Или нам чего-то не хватает. Это понимание диктует именно дух зависти, который очень может негативно на нас влиять. И как я вначале сказал, он влияет на многие факторы. Это влияет и на поведение, и на настроение, и даже на состояние здоровья. Я иногда, какие-то статьи попадаются со здоровьем, мне это интересно. Вы знаете, вот это чувство зависти, оно даже в обычных учебниках описано. Там, долго рассказывать не буду, просто там целый каскад такой, цепляющихся один за другой. Там и давление поднимется, и мышцы зажмет, там пищеварение даже нарушается. У человека уже язва уже открылась, он спать не может, думая, что кому-то легче живется, чем ему. Или у кого-то есть что-то, что... кажется, ему, ну, без этого тоже жизни нет. И вот если это чувство, оно может возрасти до определенного предела, то вот это и формируется ощущение, что я самый несчастный, ну, я самый бедный, у меня ничего нет. И если, друзья, вот мы начали в эту сторону только поворачиваться, в сторону наблюдения за другими людьми, в сторону образа жизни их, в сторону, может быть, внешности, там, благополучия и всего прочего, только если это мы почувствовали, что это стало хоть немножко волновать, дорогие друзья, появляется, вот зарождается вот это чувство зависти. Иногда, хотя даже, возможно, искать не надо долго в себе это. Таких людей иногда видно издалека. Как правило, у таких людей негативный такой настрой, все плохо. Плохо все. В семье все плохо, в церкви тоже все не так. Там служители не то говорят, хор в ноты не попадает, жертвуют мало, там и все прочее. Президент в стране не тот. То есть плохо все. И в жизни вообще уже ничего не радует. Это и касается и нас, верующих людей. Бывает такое. Я часто слышал такие вещи, когда уж Господь придет, знаете, с такой апатией. Господи, приходи скорее, надоело все. Друзья, мы Господа ждем каждый день, когда Он придет за церковью своей. Но уж очень плохо, когда ждем с таким вот настроением, когда уж совсем ничего не радует. Потому что кто вообще сказал нам, что в этой жизни мы должны жить вообще без проблем, без забот, без каких-то трудностей, с самыми послушными в мире детьми, чтобы муж был просто золото, чтобы не работал, а вроде бы и зарабатывал, чтобы жена была ну просто идеальная во всех отношениях, сосед был по лестничной клетке просто молодец, встречал меня с работы каждый день, улыбался, не курил на лестнице никогда, ну пироги наоборот мне выпекал каждый день. Кто нам вообще диктует это понимание жизни? Друзья, мы в молодежном лагере общались на тему, кратко затрагивали, тему судьбы от Господа для каждого человека. Так вот, судьба каждого человека, она определена Господом. Все это промысел Божий для нас, что в нашей жизни происходит. Вот ты живешь с тем-то и с тем-то, или так-то и так-то. Тебе это нужно. Тебе нужно через это пройти. Мы просто часто недопонимаем вот эти благословения Господни, которые Господь нас уже одарил. Ну, в молитвах не часто вспоминаем о том, что было как-то год назад, через что Он нас провел. Вроде было и было, прошло и, в общем, и ладно. О тех проблемах, о которых Он нас избавил. Благословения Господни каждый день на нас изливаются таким потоком, что, я не знаю, там можно утонуть в них. Просто мы не замечаем, и это проходит мимо как-то нас. Благодарить за это нужно. И нужно периодически вот это свое сердце на вот этот аспект, наверное, как-то просвечивать вот этим духовным МРТ. Поглядь вот туда, не зародилось ли там чего такого похожего. Потому что какой совет можно дать вот в борьбе с этим, ну, недугом, скажем. Я сейчас, наверное, не скажу ничего нового, братья и сестры. Нужно распять плоть свою со своими страстями, идти ко Христу и сораспяться со Христом. Слова абсолютно вроде бы банальны, мы это слышали уже. Но здесь другого совета нет и быть не может. Потому что все наши вот эти вот шлейф вот этих привычек, он как раньше действовал, уже будучи верующими людьми, он будет действовать, я вас уверяю, и дальше. И вот это ежедневное наше воспоминание о том, что мы куплены дорогою ценою. Господь дает нам столько блага, гораздо больше блага этого мира, которое временно все и для нас, и в принципе в мире. Мы, конечно, ежемесячно и участвуем вот в воспоминаниях страдания Христа, в заповедях во преломлении. Это замечательно. Ежемесячно. Но ежедневное личное воспоминание – это вот та, я считаю, гарантия успеха в том, чтобы был правильный настрой. Правильный настрой и наших привычек, и нашего настроения, и нашего поведения, и нашего отношения к окружающим. Потому что как можно охарактеризовать правильное отношение к окружающим? Как к ним правильно относиться? Ну, как и написано, по той заповеди, в которой весь закон и пророки. Чтобы не возникало вот это чувство негодования на ближнего, не возникало чувство какого-то там недоверия или зависти к ближнему при одном условии, если он возлюбленный ближний. В послании к Коринфянам мы читаем, любовь, она не завидует. Правильное отношение вот к ближнему – это не только в горе быть рядом, как я уже говорил. Причем это, мне кажется, не так сложно делать. Быть рядом в трудностях – это не так сложно. Если у брата или у сестры серьезная трудная ситуация, братья с кафедры об этом скажут, начинают за это молиться, помогут и финансово. То есть это, в принципе, как-то, ну, помощь, она сразу окажется. Не только в горе быть рядом, но иметь вот эту возможность и искренне радоваться за какое-то, может быть, достижение брата или сестры, за успехи в каком-то и служении, и в работе, чтобы не возникало это чувство досады на брата или сестру. То есть радоваться в радостях, в проблемах помогать, в каких-то трудностях. Может быть, в проступках каких-то кротко наставлять без самовозвышения о том, что вот какой я там на этом фоне хороший или хорошая. И те, кто, написано, распинает плоть свою, мы читаем об этом в послании Галатам, те и Христовы. То есть те люди, которые сами борются с этим недугом, они и Христовы. То есть возникает вопрос, если мы в себе находим что-то подобное, какое-то вот это зарождение, вот это, знаете, зародыш, только на начальном даже этапе, ну чуть-чуть где-то, братья и сестры, то Священное Писание, можно идти от обратного, говорит о том, что А Христовы ли мы, если это проявляется в нас? Если дословно читать, то те Христовы, кто распяли плоть свою. То есть не их распяли без их желания, а они распяли плоть свою со всеми своими желаниями, со всеми своими страстями. И я думаю, они это сделали не единожды. Приходится бороться с этим каждый день. Для многих людей. Мы также читаем в первом послании к Тимофею: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Братья и сестры, вот это слово ключевое – «приобретение». Это само собой не придет. Вот если мы молимся Богу, ну, у человека реально вот он чувствует в себе, да, ну, присутствует что-то, он Богу возносит это, чтобы как-то Бог вот проявил здесь тоже какое-то действие свое. Помоги, Господи, вот не завидовать, помоги мне быть довольным. Самому главное усилие не прилагать и не работать здесь с самим собой, со своим характером. А как думаете получить? Свои усилия тоже прикладывать нужно. И мы в этом же послании, Галатам, 5 главе, мы читаем, в какой ужасной, скажем так, категории грехов относит Священное Писание вот, это, вот этот грех зависти. Там написано: «Дела плоти известны». И дальше такой перечень: идолослужение, пьянство, блудодейство, вражда, ссоры, там вообще убийство, все что угодно, и зависть. Вот она, одна планка идущая. Вот, вот этот кошмар и зависть на одном уровне. Также и в Евангелии мы читаем, когда евангелист Марк, передавая слова Христа, когда он также употреблял те же самые грехи, среди которых присутствовало око завистливое, он дает понять только, что все вот это, все вот это безобразие, оно является лишь спусковым крючком. Потому что он говорит, внутри сердца это уже накопилось и выплескивается. Написано, извнутрь, из сердца человеческого исходит и то, и то. То есть если мы будем вот это, как я говорил, зависть, она вот это копится все. Копится, досада копится внутри. Где-то обиды, может быть, какие-то. Если мы сами позволяем сердцу своему вот это накопить, открываем для него вот это вот вакуум, мол, давай, то потом это может вылиться в такие вещи, ну, которые даже повторять не хочется. Знаете, один из святых отцов сказал такую фразу как-то: если вы повстречались с завистью, то повстречались с дьяволом. Ну, то есть открыли, получается, ему вот этот шлагбаум, двери дома своего, да, заходи, располагайся, потому что это лучший инструмент в руках дьявола, чтобы воздействовать на человека. И еще более удобного инструмента он просто не придумал. Ну, друзья, если мы Христовы, написано, то и жить должны по духу, друг друга не раздражать, не тщеславиться, друг другу не завидовать. Поэтому, дорогие братья и сестры, друзья дорогие, я призываю, давайте закрывать двери перед дьяволом, не будем инструментом в его грязных делах. Будем каждый день смотреть в сторону Голгофы, иметь сердце действительно благочестивое, благодарное за все и довольное. Слава нашему Господу. Аминь.